Вера Чигарина. Сон во сне. Эта история произошла со мной несколько лет назад. Забыть ее мне не дается до сих пор. И я поспешу заверить уважаемого читателя, что каждое слово в этом рассказе правда и только правда. В тот день я была совершенно свободна. Работы у меня не случилось, все домашние дела, как ни странно, были переделаны. Поэтому, проводив ребенка в садик, я с чувством выполненного долга прилегла на тахту вздремнуть часок-другой. Уснула сразу, по крайней мере, мне так показалось. Через какое-то время начался мой сон. Если это, конечно, можно назвать сном. Мне снилась моя собственная комната. Тахта. А на тахте я сама, лежащая на спине с открытыми глазами. И все вещи в комнате, мебель, одежда, безделушки на столе и полках, все светилось изнутри бледно-зеленым светом. Потом я перестала видеть себя со стороны, и меня до сих пор не покидает ощущение, что я тогда словно вновь вселилась в собственное тело. По крайней мере, я ощутила себя лежащей на тахте. Правда, шевелиться не получалось. И тут я заметила его. Не знаю, он это был, оно или она, поэтому я назову его существо. Существо больше всего походило на сгусток смога или на человеческую фигуру под темным покрывалом. Ростом оно было с ребенка, подростка. Существо не делало ничего особенного, оно просто бродило по комнате. От двери к окну, от окна к дивану, к столу и снова к окну. Иногда оно останавливалось. У существа не было глаз. Не было лица или морды, и все-таки почему-то было понятно, что оно смотрит. Внезапно оно двинулось ко мне. Существо нависло прямо над моим беспомощно распростертым, обездвиженным телом. Оно было прозрачно-черным, безглазым, безликим и безмолвным. И все-таки я чувствовала на себе его пустой, бездонный взгляд. Все, наверное, видели в снах тот или иной кошмар, когда пытаешься бежать, но не можешь сдвинуться с места. Но я тогда не могла не только бежать, я не могла дышать. Ощущение было такое, словно ты глубоко под водой и никак не можешь вынырнуть. Вдруг что-то отвлекло внимание существа. Оно отвернулось от меня и уставилось на подоконник. В тот же миг я поняла, что один единственный звук в комнате все-таки был. И это было мирное тиканье моего старого будильника. Мы все так привыкли к тиканью часов, что давно перестали его замечать. Существо же словно вдруг забыло о моем существовании. Оно, не отрываясь, смотрело на будильник, и я почти физически ощущала, что существо сейчас мыслит. Потом все исчезло. Я не знаю, сколько времени длился мой сон, реальность и как долго я действительно спала. Очнулась я словно от толчка. Взглянула на часы, будильник стоял. Голова у меня гудела, руки тряслись, сердце ныло. Меня не покидало ощущение, что в комнате кто-то побывал, пока я спала. Кто-то был здесь, трогал мои вещи, мои мысли и мои сны. Я нашарила тапки и поплелась на кухню. Здесь, пожалуй, стоит сказать, что жила я в те годы еще в коммунальной квартире, и на соседей своих пожаловаться никак не могу. Вполне мирные и славные были люди. В кухне стояла моя соседка Аня, вся в слезах и трясущейся рукой капала себе в стаканчик корвалол. Я достала из холодильника точно такой же пузырек и, отсчитывая капли, поинтересовалась, что случилось. Тут-то она и рассказала мне, что прилегла отдохнуть после ночной смены, задремала, ей какие-то гадости приснились. Из сбивчивого рассказа Ани я поняла, что сны наши совершенно совпали. Некто или нечто бродило по ее комнате, трогало ее вещи, смотрела на Аню, а она сама и с места сдвинуться не могла. «Какой-то просто сон во сне!» — твердила зареванная Аня, громко шмыгая носом. Но самое интересное было не это. Как и у меня, так и у моей соседки остановились все часы, которые только у нас были. И оба наших будильника, и прекрасные настенные Анины часы, и мои ручные часики. Мне до сих пор не ясно, кто или что побывало в нашей скромной, ничем не примечательной коммуналке. И сколько времени мы проспали на самом деле. Я, впрочем, не уверена, спали ли мы. Возможно, в какой-то момент наша квартира попала в один из параллельных миров. Кто знает. Хетти. Колян, Леха и дядя Вова уже давненько сидели в квартире, которую ремонтировали, пользуясь тем, что хозяин разрешил им там и ночевать, чтобы не терять времени на разъезды. Мужики с толком, с расстановкой соображали на троих. Водочка, огурчики и раскрытая банка с селедкой. Все было чин по чину. Красные, слегка заплывшие глазки дяди Вовы маслились от удовольствия. А Колины, черные блудливые глазища, как-то странно видоизменились. Один косил и закрывался, другой же блестел весельем и задором. Только у Лехи дела были швах. Голова у него кружилась от водки, мутила. Больше горячительного совсем не хотелось. Леха и напился-то главным образом из упрямства, чтобы доказать своей строптивой жене Маринке, что он главный и вообще он хозяин в доме. Они с Маринкой вчера поссорились в пух и прах. И самое обидное, что сейчас Леха никак не мог даже вспомнить, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Зато он хорошо помнил, что Маринка расколотила со злости его любимую кружку с жирафами. Леха ушел на работу, громко хлопнув дверью так, что посуда в шкафу зазвенела, а вечером напился. «Эх, бабу бы мне сейчас!» — размечтался Колян. «Жаль, нельзя к девкам в общагу. Там у них вахтёша прям жуть какая злая. Вот ты, Лёха, всё про любовь воркуешь. А её вовсе нет никакой, любви-то этой. Секс есть, а любви нет. Одна только демагогия». Дядя Вова налил ещё по 100 грамм, и они выпили. Лёха с трудом поднялся.
«Я домой иду. Мне тут через 2 улицы», — пробормотал он. И мужики удивлённо уставились на напарника. В пьяной Лёхиной голове ютилась последняя трезвая мысль, что мобильник разрядился, и что Маринка не знает, где он, что с ним, и наверняка будет его искать. «Совсем тебя Маринка под каблук загнала», — с упреком сквозь зубы процедил Колян. Дядя Вова аккуратно выловил из банки кусок селедки, ловко отправил рот и подмигнул. «Иди, иди! Хоть и захотел! Так она тебя живо захомутает!»
«Это кто?» — хором спросили Колян и Леха.
Оба, они даже сквозь пьяную муть уловили в голосе дяди Вовы что-то странное, тревожное что-то.
«Сядьте и слушайте»,
— пьяно приказал дядя Вова, и оба парни сели с любопытством на него уставившись.
«Есть тут такая, или лучше сказать, такое. Живет в новостройках, а точнее в домах недостроенных. Этот дом новый, и кругом дома все новые. Половина квартир пустая стоит. Нашу хату хозяин ремонтирует. Еще кто-то этажом выше молотком стучит, а остальные квартирки тихие. Вот Хэти и бродит среди этих пустых квартир. Заманивает, значит, гитарой. Мужики игру на гитаре слышат и песню. Песня, говорит, красивая, а слов, ну, не разобрать. А кто шел ее искать, того же вы мне находили потом. Все гибли, не выходя из домов. С лестниц падали, током било. Мало кто сумел вырваться. Один умник из моей бывшей бригады в интернете откопал, что в городе Манхэттене такая тоже жила. Потому мужики наши между собой ее прозвали Хэти».
«Ну ты гонишь. Друган твой ужасов по телеку насмотрелся», — ухмыльнулся Колян.
«Кто ж в эти сказки поверит? А если красивая баба, так я бы ее... того и этого». И он весело хохотнул, очень собой довольный. Леха махнул рукой и надел куртку.
«А питается Хэти людской злобой и печалью», — бессвязно пробормотал дядя Вова. И это были последние его слова.
Раздался громоподобный всхрап, и дядя Вова отправился в царство Морфея, положив на стол кудлатую голову. Блудливый Колян, оставшийся без эротических удовольствий, на этот вечер тоже стал устраиваться на ночлег. Леха, слегка покачиваясь, двинулся к выходу. Лифт в новом доме подключен пока не был. Спускаться с 12 этажа на 1, да еще в таком сильном подпитии, маленькое удовольствие. Он услышал музыку, когда дошел до 6 этажа. Казалось, где-то играет на гитаре совсем рядом, в одной из пустых квартир. Леша остановился и прислушался.
Страх холодком пробежал по коже,
но водка его заглушила.
«Чёртов дядя Вова!» — подумал Лёха.
Он не был уверен, слышит ли гитару или ему мерещится.
И тут он увидел её. Женщина сидела на подоконнике и перебирала гитарные струны, напевая что-то хриплым, но приятным голосом. Слов песни было не разобрать.
Леху от женщины отделял всего один лестничный пролет. Когда он стал спускаться, женщина легко соскользнула с подоконника и словно растворилась во тьме. Послушался стук каблучков и хриплый смех.
«Сюда иди, сюда, милый!» Кто-то легонько коснулся Лёшкиного лица.
Он уловил слабый запах духов, шуршание платья или плаща. Алексей попытался шагнуть, но не смог. Марина, весь вечер напрасно пытавшаяся дозвониться до мужа, швырнула в сердцах телефон на диван. Ей очень хотелось помириться и даже, так и быть, признать себя неправой, лишь бы Лёха оказался дома. Наконец, не выдержав неизвестности, она выбежала из квартиры. Его работа тут, рядышком совсем, через две улицы. Подумаешь, ерунда какая. И ничего страшного, что сейчас 3 часа ночи. Сначала Марина просто быстро шла, потом побежала. Ворвалась в подъезд. Хорошо еще домофон пока не поставили. Она словно провалилась в черную дыру. Влажные пальцы скользнули по ее лицу, тронули волосы, раздался хриплый смех. Звякнула гитара. Марина на секунду замерла от ужаса, а потом вдруг встряхнулась, как кошка после купания, и заорала на всю лестницу.
«Лёшка! Лёшка, где ты?»
Она побежала вверх по лестнице, не переставая кричать. Только бы ничего не случилось с Лёшкой, всё остальное не имело значения. Когда Лёха услышал знакомый живой громкий голос, с него вмиг спало оцепенение. Он бегом ринулся вниз, синяя дымка окутала лестницу. Гитара звучала все громче и громче, чьи-то цепкие пальцы попытались ухватить Лёхину куртку. Он стряхнул их, только бы ничего не случилось с Маринкой. Все остальное не имело значения. Они столкнулись лбами. Лёха облегченно выдохнул. Маринка живая, теплая, такая своя, нужная. Маринка обняла его обеими руками и громко разревелась.
Марина и Лёха, обнявшись, вышли из подъезда.
Светало.
Рассказ Веры Чигариной читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.